равно не можно знакомиться. Это меньше возможность знакомиться. Я считаю. Хотя это звучит парадоксально. Все в совершенном мире. В совершенном мире это возможно зло. А что Бог творит то совершенное, это возможно зло. Это герой, в котором есть свобода, это есть свобода. Там есть свобода, это преступление. Вот это свобода, это зло. Такой мир лучше, в котором есть возможность, в котором невозможно. А с небесным возможным. Ну хорошо, но в нем возможно зло.
Как здесь не надо, лучше как там.
Лучше как, а как там? Есть, так а может лучше как здесь, если вы не знаете, как там?
Нет, Бог сказал, там лучше.
Вот. А почему там лучше? Хорошо, зла не будет. А оно возможно будет или невозможно? Мы там будем свободно Богу поклоняться? Или потому что не будет возможности делать что-либо другое? Вот. То есть Писание говорит, что туда не войдет ничто нечистое. Поэтому там зла не будет. Но потенциально оно теоретически будет возможно, потом будет свободный мир. То есть там, где есть свобода, там есть возможность употребления. По сути дела, в этом мире мы проходим, собственно, называется, подготовку к тому миру. Вы никогда не задумывались? Смотрите, вот эмбрионы развиваются в утробе матери. В темноте, в воде, вот. Что они еще друг друга спрашивают, неужели ты веришь в жизнь после рождения, оттуда же еще никто не возвращался. Но вопрос в том, что у них развиваются зрение, у них развиваются легкие, те органы, которыми они там воспользуются не в состоянии. Так же? Почему? Для чего это у них развивается? Они готовятся к жизни после рождения. Да? Им это не нужно в материнской утробе, но это будет им нужно после рождения. Точно так же мы живем в этом мире, и те качества, которые, собственно, являются самыми ценными, мудрость, благость, любовь, рассудительность, обладание собой, все то, что описано в Галатах, как плоды Духа Святого, развиваются лишь к концу жизни. К тому времени, когда мы, по сути дела, этим всем воспользоваться не можем. Почему? Зачем? Мы готовимся. То есть для нас это жизнь. Это, так сказать, эмбриональное состояние для жизни будущей, для жизни вечной. И здесь мы развиваем те свойства, которые нам понадобятся там. Я не знаю, я там еще не был. Как вы вообще в это можете верить? Оттуда же никто не возвращался. То есть я не знаю, я не берусь судить. Но тот факт, что мы в этом мире развиваем то, что мы в этом мире не успеваем воспользоваться, является свидетельством того, что этим миром все не кончается. И теория эволюции это никак не объясняет. Потому что теория эволюции говорит, что развивается только то, что необходимо здесь и сейчас. И я должен сказать, что когда ребенок из теплоты, из приятной, темной теплоты материнской утробы приходит в этот мир, наверное, первое, что он делает, он кричит от ужаса. Вот. Он встречает то, чего он никогда никак не ожидал увидеть. Вот. Может быть, тот же самый эффект будет у нас, когда мы впервые окажемся там. Мы можем долго предполагать, как это там. Но как можно предполагать, что такое свет? Эмбрион, который никогда света не видел. Так же ж? Как может предполагать, что воздух, эмбрион, который воздухом никогда не дышал? Как может предполагать, что такое другие люди, эмбрион, который никогда с другими людьми не сталкивался? И, наверное, эмбрион еще спрашивает друг друга, спрашивает, слушай, а ты вообще веришь, что мама существует? Ты ее хоть раз видел? Ну вот, может, мама вообще нет, может, мы сами ее придумали, потому что там хочется, чтобы у нас кто-то о нас заботился. Мы себя в этом убедили. То есть мы видим, что не так уж все и очевидно, но не так уж все и сложно. Значит, мы сказали, что первый вид зла – это нравственное зло, и нравственное зло – это результат волевых решений человека. И оно связано с тем, что у человека есть свобода. Если бы у человека не было свободы, то, в общем-то, трудно было бы вообще говорить о каком-то зле или добре как таковом. Второй вид зла, с которым мы сталкиваемся, это естественное зло. Не упомянул, но думаю, что каждый сам по себе понимает, что нравственное зло – это результат как свободной воли. Это свободной воли как человека, так и сатаны и его бесов. Так же? Потому что он тоже обладает свободной волей. И существуют случаи одержимости, которые существовали в Писании, описанные. Я знаком с людьми, которые утверждают, что не сталкиваются с случаями одержимости и в наше время. И, в общем-то, вполне их описание похоже на правду. Сам я не сталкивался еще пока. Вот. Но это одержимость, когда воля человека полностью находится под властью воли сатаны. Но даже если мы не одержимы, все то, что мы делаем не по воле Божьей, мы думаем, что мы делаем по своей воле, но это те самые ниточки, за которые нас дергает лукавый. И которые он использует. Берет нас на слабо, либо требует, чтобы мы показали, кто здесь начальник, или так далее. То есть лукавый всегда использует, вроде бы, поэтому мы должны помнить, что все, что мы делаем, поскольку наша воля несовершенна, все, что мы делаем не по воле Божьей, это используется лукавым. Потому что он делает все против воли Божьей. Естественное зло. Это то зло, с которым мы встречаемся в природе. Наводнения, землетрясения, ураганы, смерчи. Допустим, гибель нескольких тысяч человек в результате террористического акта в Америке. Это нравственное зло. Гибель нескольких тысяч человек в результате землетрясения вот в Турции. Да. Вроде бы естественное зло. Почему я не хочу сразу брать, допустим, землетрясение в Спитаке в 80-м году в Армении? Потому что очень интересный момент, что вы знаете, что в сейсмологии есть два способа измерения величины землетрясения. Первый – это физический способ, то есть по силе волны, насколько была сильна сейсмическая волна. А второй – это по эффекту, потому какие разрушения были сделаны. Так вот, на самом-то деле землетрясение в Спитаке с точки зрения физической – это было слабое землетрясение, 4-бальное. То есть в Крыму мы такие испытываем, может быть, каждые 5 лет. То есть физически это было слабое землетрясение. Но выяснилось, что практически все постройки в городе были сделаны без применения цемента. Весь цемент, который на них выделялся, был куда-то продан. Вот. Какое это зло, естественное или нравственное? То есть мы видим, как даже впрямую, очевидно, является естественным, усугубляется злом нравственным. Вот. Каково происхождение естественного зла? Во-первых, это опять та же самая свободная воля. Да, естественное зло. Результат происхождения естественного зла тоже свободная воля, отчасти. Потому что мы знаем, что естественное зло это то, что, с чем мы сталкиваемся, это результат проклятия, который Бог наложил на свое творение в результате грехопадения человека. Все это уже являлось добром. Говорит, вот за что Бог человека проклял? Бог человека не проклинает в Писании. Почитайте. Бог проклял землю. Человек стал несовершенным. И несовершенному человеку жить в совершенном окружении невозможно. Бог проклинает собственное творение, чтобы для несовершенного человека была соответствующая среда обитания. Та же самая раввинистическая традиция говорит о том, что человек был создан с неограниченными творческими способностями. Но неограниченные творческие способности, обратная сторона этой медали, неограниченные разрушительные способности. Бог накладывает ограничения на возможности человека в этом мире. То есть таким образом происходит естественное зло. Человек был создан творцом, властелином этого творения, князем этого мира. Ему было сказано владеть, распоряжаться и охранять это, и хранить это все. Человек вместо этого стал слушать кого? Дьяволу. Кто кому подчиняется, тот тому и раб. В результате сатана стал князем мира сего. Человек отдал ему эту власть. Таким образом был нарушен естественный ход событий. И таким образом мы видим, что в результате человек сам становится жертвой того хаоса, который воцарился в результате человеческого волевого решения. Но есть вторая сторона у естественного зла. И эта сторона нечто, созданная Богом. Это естественные законы. Бог создавая этот мир, установил в этом мире определенные законы. И эти законы могут быть благословением, но они же могут быть и проклятием. Ну, представьте себе, наверное, сестрам легче это представить. Может, братья реже этим занимаются. Вот, вы подходите поутру к зеркалу, видите, что у вас на голове некий беспорядок, и начинаете при помощи гребня приводить свою голову в порядок. Но оказывается, что гребень очень сильно наэлектризован. И чем вы сильнее это делаете, тем больше и больше ваши волосы поднимаются, становятся дыбом. Почему это происходит? Потому что силы электрического отталкивания уже сильнее, чем силы гравитационного притяжения. Мы-то привыкли распоряжаться силами гравитационного притяжения, наводя порядок на своей голове. Так же? Гравитация является благословением, благодаря ей мы можем навести некий порядок. Как только появляется сила, компенсирующая гравитацию, мы уже справиться с этим не можем. И мы видим, что сила электрического обстоятельства становится для нас проклятием. То есть те же самые силы, один и тот же закон. Сила гравитации для нас благословение, мы не падаем, когда мы идем. Мы можем вполне твердо полагаться на Землю. Но если мы падаем, та же самая сила гравитации становится для нас проклятием. То есть мы говорим, Бог создал законы, почему он не может их менять? Ну, во-первых, может и мало того меняет. Он в них вмешивается, и мы называем это чудом. Чудо – это не что иное, как изменение характера естественных законов. Но если бы Бог менял их постоянно, это бы было просто эквивалент отсутствия вообще каких бы то ни было законов. И если мы знаем, что вот я беру стул и бросаю им в брата, и результат может быть любой, несу ли я какую-то нравственную за это ответственность? Никакой. Только потому, что те же самые действия ведут к таким же самым причинам, и я могу предполагать, к чему приведет мое то или иное действие. Я могу отвечать за свои действия. Таким образом, с одной стороны, бессмысленная регулярная приостановка действия законов, она равносильна отсутствию законов. Во-вторых, вытекающее изменение природы свободной воли, потому что если в природе не было стабильности, то как бы мы могли выражать свою волю, если одни и те же действия могли привести к чему угодно, всякий раз вели к разным результатам. Таким образом, те же самые законы, которые были только благословением в первозданном мире, в этом мире являются и благословением, и проклятием. Есть еще третья причина, по которой Бог допускает зло. И третья причина – формирование личности. Очень часто мы согласны с тем, что ничто не формирует нашу личность так, как испытания, так, как трудности, с которыми мы сталкиваемся. Как говорил тоже Клайв Льюис, Бог шепчет нам на ухо, когда у нас все хорошо, и кричит нам на ухо, когда нам плохо. Вот, мы становимся гораздо чувствительнее к его воле. И поэтому очень часто Бог попускает нам то или иное зло для того, чтобы формировался наш характер. И очень часто я в своей жизни сталкивался с тем, что Господь допускает что-то в моей жизни. Для меня это является полной неожиданностью. Я впадаю в грех, я, в общем-то, совершаю ошибку. Потом думаю: Господи, да за что же это такое? Да как же это так? Это, в общем-то, один из самых неправильных способов, как мы обычно думаем, когда что-то случается, мне: за что мне такое? То есть правильный вопрос. Не за что мне такое, а для чего мне это? Иисус на кресте обращает: Боже мой, для чего ты меня оставил? И потом вдруг выясняется, что у меня буквально через некоторое время совершенно аналогичная ситуация складывается, но с гораздо более опасными последствиями. Но я уже наученный предыдущей ситуацией, Господь мне ее послал, чтобы я через нее увидел, как правильно, как неправильно поступать. И когда будет ситуация, которая действительно может иметь тяжелейшие последствия для семьи, для церкви, для работы, для служения, для чего угодно, я уже знаю, что это такое, я уже знаю, откуда это идет, и знаю, как поступить в данной ситуации правильно. В общем-то, главная проблема даже не в том, что мы признаем, что есть страдания или нет страдания, возможно или нет. Главная проблема, с которой сталкиваются, в общем-то, которую нам пытаются вменять атеисты, это такое представление о бессмысленном страдании. Бессмысленное страдание. Ну, во-первых, мы должны сказать, с точки зрения Библии, бессмысленного страдания не существует. Мы можем не знать смысл того или иного страдания, но мы, зная природу Божью, должны понимать, что страдания бессмысленным не бывает. Вот. И зная, что если страдание зло невозможно, истинная свобода не может быть достигнута. Тут есть четыре, в общем-то, контраргумента. Первое. Во-первых, ограниченный разум человека не в состоянии настаивать на точке зрения бессмысленности страдания. Мы ограничены, мы не знаем. Может быть, если мы не видим смысла, это значит, что его нет. То есть первый аргумент – это ограниченность нашего разума, ограниченность нашего знания. То есть мы можем говорить, что зла слишком много или что неравномерно распределено, но уж никак не говорить, что оно бессмысленно. Далее, значит, и философские, исторические свидетельства показывают нам, что зло, даже в больших масштабах, может быть допущено для необходимости большего блага, величайшего блага. Это тоже является контраргументом. То есть даже если мы то или иное страдание, оно бессмысленно сейчас, то есть первый вариант. В чем разница первого аргумента и второго аргумента? Первый контраргумент говорит о случае, что мы просто не знаем. Второй говорит, что мы не знаем сейчас, но узнаем позже. То есть зло определенного масштаба допускается для достижения большего блага, и пройдет время, и мы узнаем. В-третьих, на основании чего мы можем говорить? То есть от того, что нам не нравится что-то, мы можем говорить, что этого слишком много, но бессмысленно. То есть мы не в состоянии измерить количество зла или его распределение. Вот. Ну и в-четвертых, теизм христианский, если ты знаешь, что добра больше, чем зла, а не то, что зло в большинстве своем приводит к положительным результатам. Зло может не вообще никаким положительным результатом, но добра больше, чем зла. И возьмите любые сказки, возьмите любые истории, которые писались на протяжении всей мировой истории культуры. Чем кончается обычно? Победа добра или зла? Исключение, когда заканчивается свадьба, да? Вот. Но так или иначе, весь человеческий опыт показывает, что на самом деле, в конечном итоге, все ведет к достижению добра. И художественное творчество – это не что иное, как отображение вот этого самого эмпирического опыта человечества. Оно не является дорогим доказательством, что в сказке дракон побежден. Так же? Вот. Но в конечном итоге, это вот тот самый эмпирический опыт, который передает все человечество. Итак, человек не может судить правильно о масштабах, размере зла, он не в состоянии определять, имеем ли место с нарушением равновесия. А главное, что мы знаем, как из своего опыта, так и из Библии, что Бог всегда предпринимал и будет предпринимать действия для уменьшения масштабов зла. Бог не дремлет. Бог держит все в своей руке. И лучший тому пример – это воплощение Иисуса Христа. И кто-то вчера этот аргумент запустил в своих дебатах. Это был аргумент против их же собственной точки зрения. Вот. Но сам по себе аргумент очень сильный. И этот аргумент не наш, это аргумент Божий. То есть Бог не говорит, что вот, ага, не могут еще, ну пусть помучаются. Бог сам приходит и принимает на себя наше мучение, наши страдания. И таким образом он в этой проблеме, в этой теодице является непосторонним наблюдателем. Теперь давайте рассмотрим с точки зрения логической. Значит, атеизм и зло. То есть существует и логический парадокс в том, что существует зло. То есть мы уже с вами говорили, что главное это проблема. Современная апологетика, да вообще апологетика почти всех времен, то, что мы играем на своей территории. То, что мы постоянно стоим в защите. Хорошо, к вам приходят и говорят, если Бог такой хороший, то почему мне так плохо? И ты начинаешь объяснять, что на самом деле то и все. Вместо того, сказать, хорошо, что ты сделал, чтобы позволить Богу сделать тебе лучше? Бог не в состоянии это сделать против твоей воли. Ты хочешь, чтобы с тобой кто-то творил что-то против твоей воли? Нет, почему ты хочешь, считаешь, что Бог, любящий Бог, должен что-то от тебя, я сама, должен насильно применять в тебе свою любовь. То есть мы должны играть на территории противника. И давайте вот разберем вот эти вот самые положения. Бог всемогущ, да? Значит, это более традиционное сокращение Бога. Вчера там кто-то буквы писал. Так, начинаем с того, что Бог существует, да? Предполагаем. Бог всемогущ. Бог вездесущ. Какие еще характеристики есть? Бог всеблаг, да? Бог всеведущ. Бог сотворил мир, да? Вот в этом мире, который сотворил Бог, в мире есть зло. Есть ли здесь какое-то логическое противоречие? Никакого логического противоречия нет. Противоречие будет, если мы сами про себя предполагаем еще одну предпосылку, которая на самом деле не является реальной. Что в силу своего всемогущества Бог не может не уничтожить зло, если он хочет этого сделать. Но это само по себе. Вот когда атеисты нам говорят, что здесь есть противоречие, они допускают еще одну предпосылку. Что раз Бог всемогущий добр, он должен тут же уничтожить зло. Это предполагает. Тут аналогичная ситуация, помните, мы разбирали Иисуса с Саддукеями, да? Когда они дали ему две предпосылки, на самом деле предполагали третью. Точно так же, когда здесь нам указывается на противоречие, противоречие не здесь. Противоречие в предполагаемой предпосылке, что если Бог хочет уничтожить зло, он должен это сделать сразу же. Но эта предпосылка имеет свое внутреннее противоречие. Если Бог всемогущ, вот, кому он что должен? Он может его уничтожить сразу. Он может у него уничтожить не сразу, если это в его воле. Что такое всемогущество? Вчера мы об этом немножко говорили на дебатах. Там, может ли Бог сделать квадратный круг? Может ли Бог сделать такой большой камень, что не сможет его поднять? Может ли Бог солгать? Это значит, Бог не всемогущ? От себя отречься не может. Сколько ограничений, а? Что же за Бог такой получается? Этого не может, этого не может, этого. Так может он не всемогущ? Но поднять не может. То есть, если он, либо он не может создать, либо не может поднять. Одно из двух. То есть, что же за Бог такой получается? Того не может, сего не может. Что, он не всемогущ? Бог может сделать, что противоречит его сущности? Не может, значит, не всемогущ. Совершенно верно. Мы начинаем с того, что мы подразумеваем под всемогуществом. Мы под всемогуществом, опять же, подразумеваем некую нереальную внутреннюю противоречивую концепцию. Или мы под всемогуществом понимаем, всемогущий – это тот, который может делать все, что в его воле. Все, что в его воле, он делает. То, что не в его воле, он не делает. Вот это и есть всемогущество. Потому что мы с вами, когда разбирали вопрос свободы, уже показывали, что воля является здесь определяющим. То есть Бог не может делать того, что находится вне его воли, вне его природы, что само по себе противоречиво, что само по себе нереально, то же самое квадратный круг. Таким образом, когда атеисты указывают нам на противоречие внутри вот этой вот этого аргумента, они выдвигают, подразумевают еще одну, саму себе противоречащую. Он еще одно противоречит само себе положение о том, что Бог что-то кому-то обязан. Он творец, он создатель, он никому ничего не обязан, он не обязан тут же делать то, что он намерен сделать. Он вообще вне времени. И помните, пишет об этом Петр, да, что вот некоторые тут... Петр упоминает теорию эволюции, кстати. Говорит, что вот тут некоторые начали говорить, что с тех времен, когда начали умирать отцы, по сей день все происходит точно так же. Теория эволюции базируется на идее униформизма, что настоящее ключ к прошлому. Как все происходит сейчас, так все происходило и тогда. С того времени, как начали умирать отцы, все так же и происходит. Где обетование пришествия? И апостол пишет, не медлит Бог с исполнением своих обетований, а долготерпит. Это в его воле. Он вне времени. У него один день как 1000 лет, а 1000 лет как один день. Ему без разницы когда. Но он из любви к нам ожидает, чтобы мы пришли к покаянию. Итак, мы видим, что очевидных противоречий здесь нет. Первый основной вывод. И второй, что противоречие есть, но не здесь, а в том подразумеваемом тезисе, который нам пытаются навязать. Но встает второй вопрос. Значит, раз Бог всемогущ и всеблаг, и зло существует, по-моему, вывод совершенно однозначный. Зло существует, потому что Бог допускает. Совершенно однозначный и логический. Нет никакого противоречия, есть вполне конкретный вывод. Бог допускает зло. Но должен ли Бог в силу своих возможностей зло уничтожить? Мы знаем, что Бог не должен никому. Может ли Бог уничтожить зло сразу, здесь и сейчас, не нарушая при этом свободу человека? Не может. Потому что он тогда нарушит свободу человека. Бог хочет свободного поклонения. Бог хочет отношений любви. А там, где есть любовь, там нет никакого насилия, там нет никакой несвободы. Далее, если Бог здесь и сейчас уничтожит все зло, мы со своей ограниченной точки зрения не можем, может быть, в результате этого мы не сможем получить большее благо, которое достигается через это зло. Если Бог уничтожил все зло за день до Голгофы, и Голгофа бы не состоялась. Для нас это было бы добро или зло? Вот, не добро, совершенно верно. То есть не было пути к спасению. А главное, самое печальное, чего мы чаще всего не замечаем. Не оно печальное, а печальное, что мы это не замечаем. Что мы, ограниченные существа, мы уже не в состоянии знать. Может, Бог уже сейчас ограничивает действие зла. И если бы Он его не ограничивал, мы бы уже бы все погрязли бы во зле. И Писание говорит об этом неоднократно. То есть только благодаря тому, что Бог сдерживает зло, наш мир еще продолжает существовать. Зло в мире уничтожило бы само себя. Сам мир бы уничтожил сам себя, как пауки в банке, если бы Бог не сдерживал. Если бы Бог не постоянно применял свои усилия. К этому желаю, чтобы мы могли прийти к спасению. Вот Бог всемогущий, всеблаг. Он допускает зло, когда зло оправдано. Далее встает вопрос, что нет единого понимания зла. То есть, если атеисты пытаются как-то найти противоречие в той или иной тезисе, мы должны понимать, что среди христиан даже, в общем-то, нет единой понимания системы зла. И если атеисты намерены это опровергнуть, то им нужно как минимум опровергнуть все системы. Потому что есть христианские системы, которые базируются на представлениях о предопределении. Да? И есть системы, которые больше акцент делают на свободу. И есть системы совершенно наивные, действительно. И чаще всего именно эти наивные системы и бомбятся атеистами. Но если атеисты серьезно хотят показать, что теодицея невозможна, они должны разобраться со всеми моделями теодицеи. Но есть еще один интересный момент. Если атеисты утверждают, что зла слишком много в этом мире, то совершенно естественный вопрос, который стоит задать, что вы подразумеваете под злом? О чем вы говорите? О каком зле? То, что я у соседа мелочи с кармана стырил. Так это добро, это выживание наиболее приспособленного. Я учу его более быть приспособленным к этому миру. Он развивается. Если он сможет приспособиться, он выживет. Если не сможет приспособиться, выберет это добро. Это развитие для следующих поколений. А среди них тоже они будут друг друга поедом есть, будут выживать наиболее приспособленные. Что такое зло? Что я долг кому-то не отдал? Это добро, у меня этого добра все больше и больше. Что такое зло с точки зрения атеизма? То, что вам это некомфортно, вам некомфортно, мне комфортно. Тебе это нехорошо, мне хорошо. Если у нас нет, если над нами нет высшего судьи, как Иов говорит, нет кого-то, кто положил бы руку на меня и на Бога, то кто же нас осудит? Если между людьми даже нет кого, кто положил руку на одного другого высшего, кто бы мог рассудить? Бог, как у Орла в скотном дворе, все звери равны, но некоторые равнее, чем другие. Вот. И те, которые равнее, чем другие, они будут определять, что хорошо, что плохо. Если это остальным плохо, а им хорошо, значит хорошо. То есть для атеиста вообще нет, если атеист последователен, то абсолютных критерий добра и зла у него вообще не может быть. А если нет абсолютных критерий добра и зла, нет вообще понятия добра и зла. Откуда? Если Вселенная это не что иное, как газ-водород, который со временем меняется и меняется, откуда у него какие-то нравственные представления у газа-водорода? Так же ж, Вселенная, она вне нравственности, она вне морали. Материальный мир, естественный мир, не имеет никаких моральных основ. То есть для атеиста зло – это неблагоприятное стечение обстоятельств. Ну, не повезло. Ну, тебе не повезло, мне повезло. В следующий раз мне повезет, тебе не повезет. Как охота на медведя. Иногда ты медведя поймаешь, иногда медведь тебя. Зла нету, это лишь всего лишь так сложилось. То есть атеист может использовать проблему зла в качестве аргумента против христианства, только при условии, что существует норма зла. Понятие добра и зла. Так же? Но понятие добра и зла существует не в атеизме. Понятие добра и зла существует в христианстве. И если мы будем показывать ему, мы должны уметь показывать, но если мы будем заниматься только этим, то в лучшем случае мы будем постоянно находиться в обороне. Вопрос в том, о чем мы говорим. Зла не существует. Тебе это не нравится. Ну вот. А если зло существует, то существует и Бог. Потому что больше неоткуда взяться идеи добра и зла. Так же? Если нет Бога, нет представления о добре. Если нет понятия добра, то как мы придем к такое зло? Если раз у нас есть представление о зле, значит, существует и Бог. И тут мы приходим к следующему разделу, который мы уже говорили, нравственный аргумент существования Бога. Мы вплотную подходим к тому, что раз есть зло, раз мы признаем, что зло существует, значит, существует и Бог. Это вывод совершенно неизбежный. То есть мы признаем, что есть зло, значит, мы признаем, что есть что-то большее, чем зло, добро. А раз мы признаем, что есть добро, мы признаем его абсолютный характер, абсолютное понятие добра может выходить только из абсолютного источника. Из источника абсолютного, из источника нравственного, из источника личностного. То есть идти только от Бога. Вот. Если мы говорим, что Бог попускает зло, чтобы через него достичь большего блага, в частности, то же самое по себе свобода, мы говорим, само по себе свобода – это тоже благо. И это благо достигает попустительством зла. Вот. Он допускает необходимые законы природы. Он попускает нам возможность формирования характера. В конечном итоге именно он попускает нам через все это дар вечной жизни. Понятно, что существование страдания вызывает у нас противоречивые чувства. Вот. Но уже то, что это вызывает у нас такие чувства, показывает, что у нас есть представление хотя бы внутреннее о морали. А раз у нас есть такое представление о морали, то, в общем-то, по параллельности с онтологическим аргументом, если у нас есть представление о чем-то высшем, там мы говорили о высшей сущности, теперь мы говорим о высшем моральном принципе, значит, у вас есть некий моральный кодекс, значит, существует Бог. И вот именно это в философии изначально называлось нравственным аргументом существования Бога. Существовали разные попытки сформулировать нравственный аргумент. Одна из формулировок была сделана Эммануилом Кантом. Итак, Кант вводит понятие наивысшего блага, или по-латыни он называет summum bonum. И как говорит, что наивысшее благо для человека достигается тогда, когда его нравственный долг и его личное счастье едины. Когда у него, то есть то, что он обязан делать, и то, что он хочет делать, совпадает. И это для человека наивысшее благо. Но то, что он обязан делать, Кант называет нравственным долгом, а то, что человек хочет делать, то, к чему он стремится, он называет личным счастьем. Далее он говорит, что достижение его обусловлено предположением, что каждая человеческая личность бессмертна и располагает вечностью для своего нравственного совершенствования. Помните, мы говорили, да, что мы уже касались этого, что Кант сказал, что жизнь имеет смысл, если мы, то лишь при случае, если мы допускаем бессмертие человеческой души, да? Так вот, достижение вот этого наивысшего нравственного долга возможно только если каждая человеческая личность бессмертна и располагает вечностью для нравственного роста. Третье, Кант говорит, что мы не можем это продемонстрировать никаким образом логическим. Вот, но это следствие априорного, безусловно значимого практического закона. То есть это не исходит из чистого разума. Помните, Кант отрицал возможность логического обоснования чистого разума. Но из того, как мы живем, априорного, заранее существующего, вот, безусловного, то есть никаким образом ни от чего не зависящего, значимого практического закона, исходит это следствие. Далее, это требует истинности следующего. Мы должны постулировать существование Бога как неотъемлемого условия возможности высшего блага. Мы видим, что Кант этот аргумент создает на основании существования морали и нашего стремления к наслаждению. Если бы практически было бы неправильно, было бы правильно не возвращать долг, то есть честно, естественно, практика была бы долг не давать. Раз долг дают, значит, практически это правильно. Вот такая формулировка нравственного закона у Эммануила Канта. Другую формулировку нравственного закона выдвинул Хастингс Рождал. Мы рассмотрим все, они имеют немножко разную разные акценты, и, в общем-то, одному может оказаться ближе один, другому другой, поэтому мы их рассматриваем несколько. То есть, по сути дела, мы называем, берем один и тот же бриллиант, начинаем крутить его с разных сторон, и смотрите, его разные грани. Кому с какой больше нравится, тот, в общем-то, тот берите на вооружение. Итак, предположение, что некоторые вещи правильные, остальные нет, это непосредственные данные, сообщаемые сознанием и совестью. С этой истиной соглашаются и в соответствии с ней живут как верующие всех религий, так и неверующие, как люди, имеющие противоположные взгляды на сущность Вселенной, так и те, кто признает, что вообще не имеют в отношении Вселенной каких-либо взглядов. То есть это как бы некий такой общий принцип, который признан всеми. Одни вещи правильные, другие вещи неправильные. Нам об этом сообщает наше сознание. По сути дела, Рождал цитирует послание апостола Павла к римлянам, да, что о существовании Бога свидетельствует наша совесть и наши мысли, то обвиняющие, то оправдывающие одна другу. Вот. Но где же существует этот абсолютный нравственный закон? Он не может целиком и полностью присутствовать в любом отдельном человеке. Он также не может принадлежать чему-то материальному. Так же? Во-первых, потому что то, что мне кажется правильным, другому человеку может казаться неправильным. То есть он в одном человеке не присутствует. А во-вторых, материальный мир, мы как уже с вами говорили, он вообще вне понятия морали, он вне физических понятий. Далее, говорит, абсолютная мораль присуща только разуму, который является источником всего истинного в нашем нравственном суждении. Разум и мысли служат стандартом истины и лжи как в отношении морали, так и в отношении всего бытия. Объективно существующая мораль предполагает веру в Бога. Делает такой вывод Хастингс. То есть, видите, где Хастингс рождал, делает скачок от рассуждений к непосредственным выводам. То есть, он упирается в то, что пока что мораль не принадлежит материальному, мораль не принадлежит какому-то отдельному человеку, но при этом он тут же присваивает, что мораль принадлежит только разуму. То есть, он априори признает существование вот этого разума высшего, который является источником нравственного осуждения, в этом, в общем-то, несколько слабость вот этой формулировки рождаловской. То есть эта формулировка заведомо предполагает существование Бога, в то время как аргумент должен доказать существование. Но, с другой стороны, при этом мы не приходим к какому-либо противоречию. Так же, вот, приходим к конкретному выводу, что объективно существующая мораль предполагает веру в Бога. Одну из наиболее известных на наше время формулировок нравственного аргумента выдвинул Клайв Льюис в своей работе,
в своей книге «Просто христианство».
Ну, мы должны помнить, что «Просто христианство» Клайв Льюис писал в 1943 году, во время Второй мировой войны, когда немцы бомбили Лондон. Если вы помните, когда читаете книгу, то очень часто вы можете заметить присутствующий там драматизм, связан с этим. И в частности, когда разговор идет о войне, о смерти и о нравственности.
Уильям Пейли приводит аргумент в этом своем учебнике следующим образом. Представьте себе, вышли по пустыне и смотрите, валяются часы. Ну, какие часы были во времена Пейли? Карманные часы такие, с крышечкой там. Может, они уже даже и не работают, не знаю. Но все еще валяются, вы находите некий механизм. Встает вопрос, это что-то, что образовалось случайным образом? Благодаря там долгому времени, ветру, песку, все это перемешивалось и превратилось в часы. Или был кто-то, кто эти часы сделал, а потом каким-то образом их обронил, потерял. И Уильям Пейли так, в общем-то, рассуждает об этом механизме. В часах все связано с тем, что они созданы с разумной целью измерять время. То есть цель была некая. То есть мало того, что это просто не механизм. Но этот механизм существу имеет цель, и эта цель разумна – измерять время. В них есть сейчас и пружина, которая, значит, приводит механизм движения. В них есть ряд колесиков для передачи движения. Они сделаны, допустим, из меди, чтобы не ржавели. Предусмотрено, что будет приводить движение, как движение будет передаваться. Предусмотрено, как можно дольше служила эта цель. Пружина сделана из стали, сколько он эластичен. Верхняя крышка сделана из стекла. Из него вы видели, сколько времени. Потому что если бы она была из другого материала, часы вам особо были бы не нужны, если бы они там внутри показывали время. Из этого вот мы делаем этот вывод, что все в часах сделано, все подчинено одной единственной цели. И эта цель разумна. Из чего мы делаем вывод, что у часов есть разумный инструктор, часовщик, который их задумал, который их создал. Далее Пейли говорит, что мир, в котором мы живем, являет нам гораздо большее свидетельство о замысле, чем часы. Во-первых, мир – это более великое произведение искусства. У мира более тонкое и сложное устройство, чем у часов. То есть мир более велик, значит, тот, кто создал и замыслил этот мир, должен быть гораздо более велик, чем часовщик. Так же? Значит, у мира более тонкое и сложное устройство часов. Значит, тот, кто создал этот мир, он должен быть гораздо мудрее, чем часовщик. Далее, в мире существует бесконечное множество четко подобранных друг другу вещей и явлений. То есть сам уже мир по себе тоже не является отдельным механизмом, а совокупностью механизмов, которые еще и между собой сложно взаимодействуют. Из чего мы делаем вывод, что если часы указывают на наличие часовщика, то мир требует еще более великого разумного конструктора, то есть Бога. Ну, аналогичный аргумент приводит Клеант в диалогах относительно естественной религии у Дэвида Юма. Он говорит таким образом, великая конструкция, всякая конструкция подразумевает конструктора. Великая конструкция подразумевает великого конструктора. Мир – великая конструкция, подобно огромной машине. Следовательно, должен быть великий конструктор этого мира. Вот так изначально был формулирован этот аргумент. В общем-то, по-моему, аргумент в сравнении со всеми остальными наиболее ясный, наиболее понятный, но у него есть одно «но». Этот аргумент базируется на аналогии. А помните, мы с вами говорили, что аналогия – это индуктивный метод познания. То есть мы берем какие-то признаки и одно сопоставляем с другим. Чего делаем, что если у них есть эти общие признаки, то тот признак, которым обладает один объект, должен быть общим и для другого. Но это индуктивное мышление. Индуктивное мышление не является обоснованным по определению, это таково его логическое свойство. Как-то раз, сам по себе аргумент вполне разумен и работает, как-то раз к Исааку Ньютону пришел друг и увидел у Ньютона на столе медную модель Солнечной системы, где, значит, все планеты вращались. Он сказал, ух ты, как здорово, кто сделал, значит, кто это сделал? Ньютон сказал, никто не сделал, само образовалось. И говорит, не, ну ты обманываешь, оно не может самообразоваться. И Ньютон сказал, как же, ты веришь, что прототип гораздо более сложный образовался сам по себе, и не веришь, что могла сама по себе образоваться, это гораздо более примитивная модель. То есть, по сути дела, это тот же самый аргумент. Но, опять же, этот аргумент построен на аналогии. И мы можем развивать, были развиты более сложные формы этого аргумента. В частности, одна из современных формулировок телеологического аргумента. Значит, природа являет нам предусмотренный порядок, который обеспечивает ее сохранность. То есть этот порядок не просто он так сложилось, но этот порядок необходим для существования природы. Для способности тела в кислороде предусмотрены мембраны, существующие для ее обеспечения. Многие насекомые откладывают яйца в местах, где доступна пища, чтобы их потомство имело пищу. Там движение кота заведомо приспособлено так, чтобы он мог схватить добычу. То есть есть целый ряд вещей, которые заведомо приспособлены, без этого это не могло существовать. Если бы появились насекомые, и они случайным образом бы откладывали яйца, то подавляющее большинство насекомых бы откладывало их там, где пищи для личинок нету. Вот. А те, которые родились из тех яиц, которые отложены в нужном месте, они опять же случайно бы, откуда они запомнили бы, где их родители отложили яйца. То есть никаких генетических признаков при этом нет. И таким образом, из, допустим, если вероятно 1/100 отложена 1000 яиц, то значит из этих 1000 яиц лишь только 1/100 и общее количество попадет в нужное место и так далее, они обречены на вымирание. Вообще инстинкты, само понятие инстинкта, мы мало об этом задумываемся, но само понятие инстинкта, оно губительно для его теории эволюции. Откуда возникли инстинкты? Хорошо, эволюция может говорить, откуда возник тот или иной орган, к примеру. Может быть. Вот. Но откуда возник инстинкт? Откуда новорожденное существо знает, как ему себя вести? И инстинкты бывают довольно сложные. Я не говорю, там, допустим, инстинкты симбиоза, когда два существа живут рядом, и одно не может жить без другого. Или, допустим, миграционные инстинкты у птиц, которые, или у рыб, которые летят, пересекая тысячи километров, всегда попадают туда, куда нужно, хотя сами они там никогда не были, их никто им не показывал. Самым, наверное, удивительным в этом плане является инстинкт у бабочка-монарх, живет в Америке. И эти бабочки откладывают свои яйца в одном единственном месте, в Латинской Америке, в Мексике, в долине одной единственной реки. И там рождается огромное количество этих бабочек, и бабочки эти питаются цветами иван-чая. И живут эти бабочки всего лишь несколько дней. Они живут несколько дней, они откладывают яйца, рождаются новые бабочки, они тоже живут несколько дней всего лишь, откладывают яйца и так далее. И вот, ну представьте себе карту Америки, не силен в географии, но вот Южная Америка, Северная Америка, примерно так. Значит, вот тут где-то находится это, тут вот Аляска, тут Флорида. Итак, значит, представьте себе, значит, вот тут где-то появились эти бабочки, и они начинаются у них меняться поколение за поколением. Приходит лето, идет время, здесь период цветения иван-чая заканчивается, и волна периода цветения иван-чая начинает наступать на север. Бабочки живут только там, где цветет иван-чай. И вот все эти бабочки вместе с иван-чаем начинают мигрировать на север. Но это мигрирует не конкретная бабочка переезжает. Каждые несколько дней обновляется новое и новое поколение. То есть та бабочка, которая проехала, допустим, 1000 километров, это там третье или четвертое поколение. И так дело доходит до самой Аляски. После чего все бабочки, которые были здесь, эти бабочки живут всего несколько дней, откладывают яйца и умирают. Бабочки, которые долетели до Аляски, они яиц не откладывают и не умирают. Они собираются в стаи и летят в Южную Америку сюда, чтобы на зиму отложить яйца здесь. Происходит несколько десятков поколений, то есть несколько десятков поколений тому назад предки этой бабочки жили здесь. То есть в случае с птицами, там, с рыбами более ситуация проста, когда каждое поколение совершается миграционный круг. А тут несколько поколений спустя вдруг они летят сюда и откладывают яйца здесь, туда их вела полоса цветения иван-чая. Обратно их ничего не ведет, кроме вот этого инстинкта, заложенного в них некоего механизма, не биологического. И непонятно, никак они знают, что им надо туда лететь, никак они находят это место, но все пролетают туда, которым удается долететь, и откладывают яйца там. Вот такой интересный механизм.
А птицы летят тоже по инстинкту, или их старшие, кстати, сородичи летят?
Их по инстинкту ведут старшие сородичи. Вопрос-то не в том, что они летят, еще вопрос в том, что они дорогу находят. То есть это гораздо сложнее еще. Как они знают, куда лететь? Они не изучали ни навигацию, ни, значит, астрономию, ни геофизику. Вот. Инстинктом называются врожденные рефлексы. Рефлексы бывают врожденные и приобретенные. Рефлекс – это определенная поведенческая реакция. Приобретенные рефлексы называются условными рефлексами. Например, мама путем нескольких наказаний выработала у вас условный рефлекс мыть руки перед едой. Вот. Или знаете эксперименты Павлова, когда собака Павлова по звонку бросается на кошку Фрейда. Это так называемые условные рефлексы, приобретенные рефлексы. А инстинкт – это врожденные рефлексы. К чему сводится наука? Мы даем чему-то название, если мы не можем что-то объяснить, мы даем этому название. Вот мы дали умное название этому. То есть что значит врожденный? И хорошо, какой-то биологический орган может там формироваться под действием эволюции. Поведенческие элементы, они же вроде никоим образом не биологически не закреплены. Второе. Предварительное планирование в природе невозможно объяснить только лишь физическими законами. Существует бесчетное множество вариантов, как могли бы двигаться электроны, но они движутся именно в соответствии с предварительным планом сохранения этих организмов. То есть, если мы хорошо, мы рассматриваем, что эти бабочки – это набор электронов. И вот эти электроны таким образом движутся, что попадают именно, значит, в конце концов, массово именно в эту область. Но на самом деле статистически, движутся статистически, и таким образом естественным законом мы это объяснить не можем. Это верно как в отношении здоровых, так и нездоровых организмов, например, антител. На основании одних ли физических законов потеря приспособленности столь же вероятна, как ее появление. Для объяснения бесконечно ничтожной вероятности наблюдаемого мы должны, чтобы не впасть в абсурд предположить существование чего-то большего, нежели физических законов. То есть мы изначально должны понять, что одними физическими законами это объяснить невозможно, и что-то большее должно существовать. Третье положение. Сознание или разум – это единственное известное условие или причина, способная выбирать необходимое из равновероятных событий. То есть, если события равновероятны, они происходят случайным образом. Единственная возможность, как из двух случайных вариантов будет выбираться тот или иной – это разум, это мы берем и делаем волевое решение, конкретный выбор. Вот. Мы таким образом реализуем практически невероятное событие, например, жизнь. Жизнь – это с точки зрения теории вероятности невозможное явление. Человеческий мозг является непосредственным доказательством предварительной адаптации. Человек планирует наперед. Даже люди в возрасте, уже готовые умереть, они все равно занимаются предварительным планированием, пишут завещание. Вот. Даже те, которые говорят, что все это лишь некая случайность, и ничего не происходит планомерно, все происходит случайно, все равно почему-то свои денежки не хотят даже после смерти терять, а оставить кому-либо, кто мог потом распорядиться так, как они хотят этого. Ни один суд присяжных не признает человека виновным в преднамеренном убийстве, если человек не предполагал, не планировал заранее результатов своих действий. Ну так случилось. Так, случайно эти вот бойцы Бен Ладена сели в самолеты, случайно самолеты полетели туда. Если бы это было случайное явление, никто бы, конечно, их осудить в принципе не мог. Вот. Даже ученые, которые сводят предвидение к сложному рефлекторному действию, не живут таким образом. То есть если то, что вот я вам сейчас рассказываю, это лишь продукт моего ума, вот, который случайен, то почему я должен эту случайность изливать на вас? Говорят, что Дарвина как-то спросили, верит ли он сам в свою теорию происхождения человека от обезьяны. Он говорит, как я могу в это верить, если мой мозг – это лишь развитый мозг обезьяны? Как я могу верить в то, что производит мозг обезьяны? А ученые пишут книги в надежде, что другие будут их читать. Если бы они предполагали, что все это чисто случайность, то, в общем-то, само явление это было бы глупым. Ученые ходят на выборы, голосуют, предполагая, что это каким-то образом повлияет на их будущее. Причем не только в нашей стране, где-то наиболее наивно. Далее. Сознание или разум, объясняющие предварительные адаптации, не могут быть объяснены как результат эволюции. То есть ни сознание, ни разум в результате эволюции появиться не могут. Во-первых, сознание не является жизненной силой, которая появилась в результате эволюции, а затем захватила и подчинила себе безжизненную материю. Так как предварительное планирование, давшее начало сознанию, можно объяснить лишь действием сознания. Для того, чтобы появилось сознание, изначально нужно сознание. Поэтому сознание не может появиться из бессознательной материи. И в противном случае мы опять приходим к парадоксу курицы и яйца. Мы используем инструменты, созданные другими созданиями, но какое-то создание должно было создать самый первый инструмент. То есть также факт, что создание может использовать природу в качестве инструмента, предполагает, что природный процесс, создавший сознание, направляется разумом. Само возникновение сохранения видов невозможно без предварительного приспособления окружающей среды. При наличии других химических веществ жизнь была бы невозможна. С нужными химическими веществами, но в иных условиях жизнь была бы невозможна. Следовательно, либо предварительная адаптация не имеет смысла. Это лишь наша иллюзия. Нам только кажется, что мы как-то приспосабливаемся к разным условиям, или животный мир приспосабливается. Либо существует сознание, которое управляет всем этим процессом. Естественный отбор, как его формулировал Дарвин, не в состоянии объяснить предварительного планирования, вот, которое очевидно в природе. Потому что наиболее приспособленные не обязательно лучшую. Зачастую выживает глупейший, например, пьяница в железнодорожном происшествии. Знаете народную поговорку, что пьяным всегда везет. Да? Там, выпал человек с третьего этажа, был пьяный, остался жив. То, что он оказывается наиболее приспособленным, вовсе не говорит о его лучших качествах. Даже мутации предполагают замысел. Чтобы заставить эволюцию работать, мутации, во-первых, должны быть не беспорядочными, не предвзятыми, а должны идти в предполагаемом замыслом направлении. И должны быть не незначительными постепенными, а крупными и внезапными, указывая на замысел. Это очень интересный момент. Потому что в свое время, когда выяснилось, что... Понимаете, когда Дарвин сформулировал свою теорию эволюции, он базировал ее на трех китах. Это изменяемость, изменчивость, наследственность и естественный отбор. Из-за изменчивости появляются новые признаки, из-за наследственности новые признаки закрепляются, из-за естественного отбора из этих признаков выбираются те, которые лучше для, якобы для этого существа. Но под изменчивостью Дарвин подразумевал лишь то, что у животных, там, у людей рождаются разные дети. Друг на друга они похожи, но в чем-то и не похожи. Дарвин не знал генетики, он не знал, что в любом случае генофонд ограничен, и они не могут быть абсолютно разными. Под наследственностью Дарвин понимал наследственность по Ламарку. Вот Ламарк придумал такую идею, что наследуются приобретенные признаки. Например, жираф долго, значит, тянулся за веточками. В итоге у него вот такая вот интересная форма тела. Образовалась именно такая, при которой он может не только до веточек доставать, но может наклониться вниз и щипать травку тоже. Потому что, допустим, в этом случае ему было бы это очень неудобно делать. Далее встает вопрос. Хорошо, вы знаете, что у жирафа самое сильное сердце из всех живых существ? Потому что это насос, которому надо качать кровь на такую высоту, чтобы снабжать мозг. У вас когда-нибудь бывало такое, что вы поутру легли вы, допустим, вздремнуть, и тут звонит телефон, вы срочно подскакиваете, чтобы взять телефон, и тут, значит, все начинает мутнеть. Что произошло? Произошло, что ваше положение головы изменилось всего на полметра. И то давление, которое кровь оказывала на вашу, когда сердце и голова были на одном уровне, тут же кровь, значит, давления стало не хватать, то есть мозг перестал снабжаться достаточной кровью, у вас наступает такое, значит, околоинсультное состояние, можно и сознание потерять. Мы видим, насколько это важно. Теперь представьте себе, это мы встаем, на полметра всего изменилось кровяное давление, на полметра кровяного столба. Представьте теперь жирафа, который наклоняется для того, чтобы попить воду. Ну ладно, хорошо, он медленно наклоняется. Он пьет воду, и тут, значит, подозревает, что идет опасность, приходит лев, и надо срочно встать для того, чтобы... Чем такой эксперимент бы закончился, если бы у него шея вытянулась в результате? Он бы тут же упал в обморок. На самом деле у жирафа существует сложнейший механизм клапанов при подходе к голове, которые регулируют давление крови на мозг. И как бы жираф своей шеей не управлял, давление крови на мозг всегда остается тем же самым. То есть мы видим конкретный замысел, конструкцию, в которой все подогнано, одно без другого не может быть. Или другой такой пример – дятел. Вы пробовали как-нибудь биться головой об дерево? А пробовали носом? Дятел бьется об дерево носом. А вы пробовали при этом держать руками за дерево и вися ногами? Говорят, что вот у дятла, значит, долго у него рос нос, и у тех, у кого нос вырос дольше, длиннее, тому, значит, удобнее было выковыривать оттуда жучков. На самом деле, дятел – это уникальнейшая конструкция. Значит, во-первых, в отличие от всех птиц, то есть мутация номер один, должны произойти следующие изменения. Изменение номер один. В отличие от всех птиц, дятел сидит не на лапах, а на хвосте. То есть у него четко три точки опоры. Он закрепился и держится на этом дереве. То есть у него совершенно другая система посадки, не такая, как у всех птиц. То есть каким образом должно произойти такое изменение? Если оно не дает никакого преимущества, он еще не научился долбить дерево. Понимаете? А если у него этой посадки нет, он попытается удариться головой об дерево, то понятно, что его тут же откинет. И только дятел может попытаться повторить это второй раз, пока не научится уже сидеть в этом положении, чтобы его не откидывал. Биться головой, конечно, дело сложное. У дятла мозг внутри головы подвешен на такой подвеске, которая покруче, чем жигулевская подвеска, вот когда ты едешь. То есть, когда он бьется, его мозг остается неподвижен. И сотрясения мозга у него не происходят. Далее он бьет клювом, но между клювом и черепом у него специальная амортизирующая прокладка. Но при этом она жесткая. То есть удар остается сильным, но волна гасится и отдачи нет. Вы когда-нибудь кто-нибудь пробовал отбойным молотком поработать? Нет? Вот, знаете, да, как хоть там и есть эти пружинки, которые как-то должны вас удерживать это, но потом весь день все равно ходишь. Но и этим делом, хорошо, допустим, вам удалось своим носом пробить длинную дыру. Как из этой длинной дыры, в дыре там же не открыть-то клюва. Как из этой дыры достать личинку, за которую вы так долго гонялись? Дятел это делает языком. Но вопрос в том, хорошо, насколько можно удлинить свой язык? Во сколько раз? Вдвое, втрое? Вдвое, да? Вдвое, втрое максимум. Представляете, какой должен быть язык у дятла, вот, если бы у него был нормальный язык, как у всех? Сколько раз он должен быть накручен там внутри, чтобы он смог его разматывая, вытравливая потихоньку, значит, выдавая, захватить, а потом вытравливая обратно взять. У дятла язык из гортани огибает голову, проходит под головой, через ноздрю попадает обратно. И за счет этого он, удлиняя всего лишь вдвое, он может выдвигаться достаточно, чтобы захватить. То есть каждое из этих изменений – это чудо, которое можно как-то попытаться объяснить теорией эволюции. Но вопрос в том, что ни одно из этих явлений, ни одно из этих свойств не имеет смысла, если они не все одновременно и не все вместе. Так же? Вот. Но чему учил Ламарк и что унаследовал Дарвин? Жираф тянулся. В результате у него голова стала, шея длиннее, у него родились дети с более длинной шеей. Те дети тоже тянулись, шея вытянулась, родились дети с еще более длинной шеей. И так далее. То есть сама по себе идея, то есть генетики ни Дарвин, ни Ламарк не знали, они говорят, что наследуются приобретенные признаки. Знаете, как должны прыгать дети Сергея Бубки, если это правда? Но вопрос в том, что если дети Сергея Бубки хотят быть прыгунами, им нужно начинать тренироваться с самого начала, потому что приобретенные признаки не наследуются. Тогда встает вопрос, что же может явиться источником наследственности, чтобы появились новые свойства. И вот тут на помощь дарвинистам пришла идея мутации. То есть происходит мутация. Наша информация записана на молекуле ДНК, и она передается, но возможна ошибка, возможен сбой. И эта ошибка называется мутацией. И вопрос-то в том, ведет мутация к улучшению или нет. Хорошо, приведите мне хотя бы один необычный пример, когда мутация ведет к улучшению. У вас на дискете русский народный редактор текста «Лексикон», вот, в котором вы работаете в ДОСе. Вы переписываете его с дискета на дискету, происходит ошибка. Превращается он в Word для Windows или нет? Или перестает работать лексикон? Перестает лексикон. Мутация – это ошибка, это потеря информации. Современные сорта земледелия выведены на основании гибридизации, а не мутации. Облучение радиации позволяют достигнуть мутации, значит, при повышении урожайности не более 20%. То есть в свое время была идея создания огромных. Но вопрос в том, что можно как-то таким образом подавить сдерживающие факторы за счет мутации. То есть на самом деле происходит опять же утрата информации. Утрата информации, которая сдерживает тот или иной показатель. Например, мы получаем, значит, мутант сахарную свеклу, в которой гораздо больше сахара. И мы закупаем у человека, который производит эти семена этой сахарной свеклы, эти семена. Но вопрос в том, что если это сахарная свекла, мы будем у нее брать семена, она уже не дает нам потомства. Потому что она уже неправильная. Вот. Признак, который в каком-то этапе может быть полезным для человека, для растения является вредным. То есть растение это обречено на вымирание. Да, это гибрид, это гибридизация. Несколько другое, вот, но это самое. Это несколько другой элемент. То есть это разделение генофондов. Вот. Но так или иначе, то есть гибридные сорта, та же самая проблема. Гибридные сорта дают гораздо большую урожайность. Но вопрос в том, что гибриды не производят потомства. То есть все сельское хозяйство становится заложником той лаборатории, которая выдает гибриды. И при хорошем рынке она может получить ситуацию, когда вообще ни у кого не будет семян. В общем, уничтожить все семена, а потом на следующий год продавать их в 100 раз дороже. Мы, в общем, не понимаем, что тут довольно опасная система заложена. Ну хорошо, пусть мутации дают что-то новое. Пусть даже они дают что-то новое. Вопрос в том, чтобы мутации дали что-то полезное, это что полезное должно быть заранее запланировано. То есть пусть даже они дают что-то новое, хотя, я говорю, реально, на Галапагосских островах живут жуки без крыльев. Жуки с крыльями попадают время от времени на Галапагосские острова, но долго там не задерживаются, их ветром сдувает в океан. Предки этих бескрылых жуков имели крылья и залетели на этот остров. И в результате мутации родились уроды без крыльев. Но всех остальных сдуло, а эти без крыльев продолжают там все нормально жить, потому что они без крыльев, их не сдувает. То есть вроде бы какая-то польза есть от этого. Но это получение новой информации или утрата старой? Утрата старой. И у них уже крылатых детей быть не может, потому что эта информация у них уже выброшена. Вы знаете, у нас были дебаты в феврале месяце с ведущими учеными-эволюционистами украинскими в Киеве. Конкретный вопрос. Приведите нам хотя бы один пример, чтобы в результате эволюции, в результате мутации появилась новая информация. Чего они нам только не начинали рассказать? Там мыши, которых там на островах выселили, было один вид мышей, стало два. То есть это просто разделение генофонда. Приведите, когда новая информация появилась. Никогда изменилась информация. Изменить информацию понятно. Вот. Когда появилась новая, ранее не существовавшая. В общем, думали, не думали. И в конце концов один, значит, честно говоря, очень сильно огорчился. То я думал, может, люди что-то недопонимают, выяснилось, все понимают. Разговор был на уровне, что мы понимаем, что у нас здесь проблемы, у нас мелкие проблемы. Просто наука не сходится. Вот у вас действительно проблема, в Бога верить надо. Вот это проблема. Ну, и вот, значит, один там профессор Игорь Игоревич Зеверин говорит, о, знаю пример. В свое время был создан гибрид алычи и терна. И появилась новая информация. Но как же появилась новая информация? Появился этот гибрид. Этот гибрид был не похож ни на алычу, ни на терн. И уже не скрещивался ни с алычой, ни с терном. А был похож на сливу, вкус имел как слива и скрещивался со сливой. Ну, здрасте, пожалуйста. Очень хорошо. То есть, во-первых, не новая информация появилась, а смесь старая. То есть, взяли уже существующую лычу и уже существующий сёрн, их смешали. Но самое-то главное, что это просто бальзам на мое сердце. У меня есть книжка, в этой книжке написано, что сначала Бог произвел всякое дерево плодовитое, хорошее в пищу. А тернии и волчцы произошли уже потом в результате грехопадения. Вы лишь доказали, что слива была изначально создана Богом, а тёрная лыча – это деградирующие формы сливы. Вот, поэтому они невкусные и колючие. То есть вы просто лишь доказали еще раз то, что в Библии написано правильно. Но никакой новой информации при этом не произведено. Хорошо, дальше. Далее дарвинизм не объясняет, а просто предполагает жизнь с предварительно подготовленным окружением. То есть Дарвин говорит, вот есть такое-то существо в таких-то условиях. Но откуда появилось это существо, откуда появились эти условия? Человеческое сознание не может быть объяснено выживанием наиболее приспособленного или адаптацией к окружающей среде. у Курта Вонегута вообще есть такое прекрасное произведение, называется «Галапагосы». Он говорит, что значит, пишет научная фантастика, в большой степени являющая критикой теории Дарвина. Это пишет он с точки зрения значит, некого существа, которое живет уже миллионы лет после нашего времени, и является результатом эволюции, то есть из людей, то есть вся популяция людей на Земле вымерла, осталось только лишь несколько человек на Галапагосских островах, без морали, без закона, без каких-либо ограничений. И они путем эволюции превратились в какие-то новые существа, и вот это новое существо пишет. И он говорит, если бы мне, говорит, нужно было меня характеризовать человека, каким он был миллион лет назад, вот как просят дать характеристику новой машины, которая на рынок выходит, два больших конструктивных недостатка. Первый говорит, это что-то все время было не в порядке с зубами. То есть непонятно, говорит, какому, значит, повороту в эволюции мы обязаны тому, что мы живем с полным ртом каких-то крошащихся черепков, которых не хватает на продолжительность жизни. Но, говорит, сейчас, спустя миллион лет, это вопрос устранен эволюцией благодаря сокращению продолжительности жизни. Теперь зубов на одну жизнь хватает. Вот. А второй говорит, слишком большой был мозг. Говорит, каких только проблем они сами себе не придумывали из-за этого гипертрофированного мозга. То есть то, что у человека такой большой мозг, это еще неизвестно, преимущество или нет. Для человека, каким он был сотворен Богом, мозг был благословением. Для нынешнего падшего человека мозг является проклятием. Сказано, что лукаво сердце человеческое всячески крайне испорчено. Да. Чего только значит, человек не замышляет. Итак, нет причин указывать на то, что эти приспособления послужат возникновению предвидения в человеке. Человеческое сознание не приспосабливается к окружающей среде, но преобразует ее. Это, кстати, принципиально. Любое существо приспосабливается к среде. Человек к среде не приспосабливается, человек к среду приспосабливается. Благодаря этому человек может опускаться в глубины морские, где он в нормальных условиях жить не в состоянии. Он может летать в космос, где в нормальных условиях жить не может, он не в состоянии. Почему? Потому что он сам создает, формирует комфортную для себя среду. Он не приспосабливается к среде. Если сознание не было целиком создано природой, то оно должно было действовать в создании природы. Раз природа планирует предварительное планирование, которое может создаваться лишь разумом. То есть смотрите, поскольку в природе создание существовать не могло, значит оно должно было участвовать уже в самом создании природы. Что это за сознание, которое участвовало в создании материального мира? Вот, мы неизбежно приходим к представлению о Боге. Следующая формулировка Кларка, формулировка теологического аргумента, которая себя включает еще один вопрос, о котором мы еще не говорили, но будем говорить завтра. Второе начало термодинамики. И более подробно о том, что это такое, мы поговорим завтра и о чем оно нам говорит. Но так или иначе, теологический аргумент формулируется так. У всего, что начинается, есть начинатель. У Вселенной есть начало. Об этом свидетельствует второй закон термодинамики. Что же такое второй закон термодинамики? Законы термодинамики были открыты в 19 веке для решения чисто практической задачи создания тепловых двигателей. Но потом выяснилось, что эти законы, которые были открыты, являются самыми фундаментальными законами природы. Нигде и никогда не наблюдалось нарушение этих законов. И более того, эти законы действуют и по отношению к энергии, и по отношению к материи. И, значит, если мы берем некую систему, и вот это у нас будет время, а здесь будет количественная характеристика. Например, мы говорим об энергии для начала. То есть это количество энергии. То во всякой замкнутой системе, то есть системе, в которой ничего не поступает из нее, из которой ничего не утекает, общее количество энергии всегда остается постоянным. То есть общее количество энергии всегда остается постоянным. Это так называемый первый закон термодинамики. Мы его учили в школе под названием закон сохранения. Как ничто не возникает из ничего, ничто не исчезает бесследно. Или, как говорил Ломоносов, и что очень хорошо знают наши деятели банковской системы, чего в одном месте убудет, того в другом присовокупится. Итак, это первый закон термодинамики. Теперь я почему говорю не только об энергии, потому что вы помните, что Эйнштейн в свое время потом открыл, что энергия и материя могут переходить одна в другую и превращаться, то есть материя, масса, материя и энергия связаны между собой коэффициентом, равным квадрату скорости света. То есть энергия может переходить в материю, материя переходит в энергию, что, например, происходит, случается при термоядерном взрыве. Так же ж? Назад тоже может переходить, и теоретически, и практически. То есть материя и энергия – это одно и то же, в разных формах. Вещество и энергия – это разные формы материи. То есть энергия считалась некое другое совершенно понятие, но выяснилось, что энергия – тоже форма материи, которые, вещество и энергия, друг друга могут спокойно переходить. Поэтому этот закон, он единый для энергии и для материи. То есть общее количество энергии и материи в любой замкнутой системе остается постоянным. Но хотя общее количество остается постоянным, количество полезной энергии или упорядоченной материи постоянно уменьшается естественным путем. Он постоянно стремится к уменьшению. И так до бесконечности, его, то есть сначала, чем его больше, тем быстрее оно начинает, и чем дальше, тем меньше и меньше. Полезная энергия – это энергия, способная совершать работу. Представим, Солнечная система является замкнутой системой, ничего из нее не поступает, и внутрь ничего не уходит. У нас есть энергия. В основном энергия запасена в чем в Солнечной системе? В Солнце, да? То есть есть у нас звезда по имени Солнце, она горит и, значит, снабжает всю Солнечную систему энергией. Постепенно она догорает, вся энергия равномерно распределяется по всей системе, и в итоге уже нигде у нас нет энергии, то есть общее количество энергии в системе осталось то же самое, но работа уже больше никакой не совершается, потому что вся энергия равномерно распределена по всей системе. Теперь возьмем всю Вселенную. В ней есть много звезд и галактик, в которых сконцентрирована энергия, и за счет того, что есть разница температур, эта энергия полезная, то есть она способна совершать работу. Но со временем все звезды догорят, потухнут, энергия равномерно распределится по всей Вселенной, и больше общее количество энергии во Вселенной это останется то же самое. Но никакой работы уже происходить не будет. Почему? Потому что полезная вся работа, вот в любом месте мы проводим линию, да, это вот конкретный определенный момент времени. Вот на данный момент времени вот это общее количество энергии, но вот эта ее часть это полезная энергия, а вот эта ее часть уже энергия бесполезная, та энергия, которую работу уже совершать не в состоянии. И вот это вот состояние, когда во Вселенной, теоретическое состояние, когда во Вселенной должно все уже потухнуть, никакой энергии полезной не останется и работы производиться не будет, получило название тепловая смерть Вселенной. То есть второе начало термодинамики неизбежно говорит о том, что Вселенной грозит тепловая смерть. Другой вопрос, то, что мы наблюдаем, что во Вселенной у нас есть еще полезной энергии, довольно много, свидетельствует о том, что Вселенная имела начало, и причем не так давно. Вы можете столкнуться еще с таким понятием, как энтропия. Энтропия – это математическая характеристика, определяющая количество вот этой вот бесполезной энергии или количество беспорядка, количество неорганизованности. То есть всякий раз, когда у нас уменьшается количество порядка, энтропия растет. Так вот, естественным законом, вот это было первое начало термодинамики, а вот эта наша линия – это второе начало термодинамики. Количество полезной энергии в замкнутой системе постоянно уменьшается. И если наши друзья, атеисты, считают, что ничего кроме материального мира не существует, то они должны признавать этот закон, поскольку он является фундаментальным законом материального мира. Это все условно. Вот, то есть мы не знаем общего количества. Мы можем умозрительно видеть, насколько сконцентрирована энергия в звездах. То есть пока еще далеко до тепловой смерти. Также огромные пустые пространства сконцентрированной материи. Огромное холодное пространство с концентрированной энергией сотни и тысячи миллионов градусов. Со вторым началом термодинамики, мы уже говорили, знакома всякая домохозяйка. Порядок надо наводить. Беспорядок образуется сам. Я воюю со вторым началом термодинамики на своем рабочем столе раз в неделю. Когда я заканчиваю, говорю, все, я его победил, у него больше нет шансов, он уничтожен. Я ввожу энергию извне, то есть это не замкнутая система, и ввожу я надеюсь, я ввожу разум. Когда у меня жена наводит порядок, она тоже вводит разум, но немножко другой, поэтому, значит, я ничего потом найти не могу. Дело в том, что женская логика, она несколько отличается от мужской логики, и когда порядок наводит жена, все вещи попадают на свои места, но никто не знает, где эти места. Вот. Мне проще все разложить, и сразу все видно, где что. Это уже порядок. То есть, по сути дела, второе начало термодинамики ничего нового нам не говорит. Это говорит о том, что порядок надо наводить. Порядок образуется сам. От того, что вы наводите порядок в одной комнате, в другой комнате, порядок не образовывается. Так же? Так вот, второе начало термодинамики свидетельствует о том, что у Вселенной было начало. И, как мы говорим, не так давно, потому что общее количество полезной энергии во Вселенной, наверное, все-таки еще больше, чем количество энергии бесполезной. Значит, Вселенная движется к концу, а следовательно не может быть вечной. Второй закон применим, насколько нам известно ко всей Вселенной. То есть раз мы его можем применить к каждой части Вселенной, соответственно, можем его применить ко всей Вселенной. Если ваши оппоненты говорят, что просто вот такая несостоятельность, они знают, что второе начало термодинамики является строго заказанным для закрытых систем. Они говорят, мы же не знаем, закрытая Вселенная система или нет. Ребята, если Вселенная, материальный мир является не закрытой системой, то есть существует что-то вне физического мира, о чем тогда мы спорим. Это то, собственно, чем мы пытаемся вам доказать, что Вселенная не является закрытой системой, что есть Бог, Творец, который вне материи, вне Вселенной, вне энергии, потому что Он все это сам создал. Обратная перемотка Вселенной сама по себе невероятна. То есть нет никакого научного объяснения, почему все это может вдруг пойти вспять. Никакими научными законами это объяснить не может. Следовательно, у Вселенной есть начинатель. И этот начинатель должен быть разумным, так как он связан с предварительным планированием. И этот начинатель должен быть нравственным, потому что он, очевидно, ценил свое творение. Потому что мы видим, что творение действительно имеет для него какую-то ценность, оно хорошо организовано, оно, мы можем приписывать к нему свойства красоты, понятия такие, как представление о красивом, о эстетическом. Но, так или иначе, этот аргумент остается аргументом по аналогии, и до недавнего времени многие атеисты именно поэтому его не принимали. Они говорят, это аналогия, это индуктивный метод. То, что наука не может давать абсолютного знания, потому что она индуктивна, они почему-то... А это аргумент, потому что индуктивный, они его принимать не хотят. И когда мы с вами говорили, что в нынешнее время, когда люди поклоняются науке, поклоняются своему знанию, проповедовать о Христе нужно совершенно иначе, вот, я просто вам хочу в качестве примера привести такую, как бы звучала проповедь апостола Павла в Афинах, если бы Павел проповедовал в наше время. То есть как можно те понятия перенести на наши дни. Соотечественники, по всему видно, что вы особенно образованы. Просматривая рейтинг наиболее популярных у вас телепередач, я увидел в нем программу «Очевидное невероятное». Очевидное, которому вы, не веря в него, стремитесь, сообщаю вам. Бог, сотворивший Вселенную, являясь хозяином всего существующего, не обитает в философиях, изобретенных нашими учеными. И более того, не нуждается в услугах человеческого ума, как какой-нибудь неграмотный политик. Он сам дает всем и мудрость, и интеллект, и умственные способности. На одной планете он произвел множество культур для заселения ее, предопределив исторические и географические границы их обитания, чтобы люди искали Бога, не достигнут ли его, не найдут ли, хотя недалеко он от каждого из нас, поскольку именно благодаря ему мы и живем, и мыслим, и существуем. Недаром даже некоторые из ваших государственных деятелей утверждали, все люди – братья. Итак, будучи его детьми, мы не должны думать, что божество подобно ноосфере Вернадского или духу Порфирия Иванова, фантазиям, порожденным человеческим воображением. В прошлом Бог проявлял снисходительность к подобным глупостям. Теперь же он призывает людей, всех и повсюду, признать его полноправного представителя Иисуса, поскольку уже назначена дата судебного заседания, на котором Иисус будет справедливо судить весь мир. Бог подтвердил его полномочия, воскресив его из мертвых. Аминь. Вольный перевод. До свидания.